отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Ее выпуски доступны также на крупнейших платформах подкастов. Сегодня мы поговорим о чувстве, которое наверняка испытывал каждый из нас. Оно не из приятных. Кто-то умеет с ним справляться экологично для своей психики, а кто-то настолько поддается ему, что оно способно не только испортить вкус жизни, но и в целом съесть человека изнутри. Я говорю о чувстве вины. Как же оно зарождается? В чем проявляется? В чем его конструктивная составляющая, а в чем деструктивная? Какие подводные камни скрывает в себе это чувство и как же с ним научиться взаимодействовать так, чтобы не оставался привкус горечи на протяжении всей жизни? Тема непростая, но очень-очень важная. И разобраться в ней нам поможет семейный психолог Александра Алексеева. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Форма выражения.
Казалось бы, все знают и понимают, что из себя представляет чувство вины. Но прежде чем перейдем к его анализу, я все-таки хочу попросить вас, Александра, поделиться научной формулировкой этого термина.
Для начала нам нужно с вами отделить вину реальную от вины так называемой невротической, той, которая сегодня будет являться предметом нашего разговора. Вина реальная – это результат сознательного или бессознательного действия, может быть, без злого умысла, да, которое повлекло за собой реальный ущерб для другого человека. И здесь я понимаю, что я доставил другому какие-то очень неприятные переживания. Этот поступок был неправильным, я должен возместить ущерб, и по этому поводу я переживаю вполне реальную вину и стыд, и это скорее социальное чувство, которое регулирует поведение членов общества, да? Оно сообщает нам, что делать можно, а что делать нельзя. Но мы-то будем сегодня говорить о вине невротической, о ситуации, когда человек без вины виноват. То есть он вроде бы не сделал никому ничего плохого, он не причинил никому вреда, но он все время ощущает себя плохим. И вот это ключевой момент в переживании этого чувства. Человек как-то пытается его предметить и пытается понять, в чем же его плохость. Кто-то говорит: я плохой родитель, я не играю с ребенком, я недостаточно провожу с ним времени, я недостаточно компетентный родитель. Кто-то говорит: я плохой партнер, я не дарю жене цветов, или женщина говорит: там, я условно не пеку пироги, у кого как этот критерий условной правильности, да, складывается. Кто-то говорит: я плохой профессионал, попадает в синдром самозванца, бесконечно учится, испытывает невероятные сложности в самопрезентации. Но на самом дне этого переживания всегда лежит вот эта плохость, которая ничем не подтверждается, и она по этой причине ничем не может быть искуплена. В этом самая основная тяжесть этого чувства. И это одно из самых токсичных переживаний вообще. Вы вначале правильно сказали абсолютно, что это чувство, которое в буквальном смысле способно съесть человека изнутри, прямо как кислота его разъесть. И это чувство очень часто становится основой депрессии или субдепрессивных состояний. В основе этого чувства очень много психосоматических заболеваний, тех, с которыми консервативная медицина не в состоянии справиться на сегодняшний день. Но они, к счастью, хорошо поддаются лечению психотерапевтическому. Поэтому очень правильно себя на предмет чувства вины диагностировать и, конечно же, в кратчайшие сроки с ним попрощаться, потому что оно абсолютно забирает вкус жизни.
То, что вы озвучили, это уже во многом последствия, с которыми мы сталкиваемся. Сейчас повернем стрелки назад и попробуем выяснить, откуда вообще зарождается это чувство вины. Мы приходим в этот мир ведь без него.
без него. И чувство вины – это чувство, которое меня научили чувствовать. То есть кто-то должен мне был его сообщить. Я должен был это чувство в себя интериоризировать, то есть проглотить целиком, без какого-либо критического анализа, к которому мозг младенца еще не способен. И оно становится основой моей самооценки. Очень сложно работать с чувством вины, потому что я с ним слит. И этот голос я как бы считаю своим внутренним голосом. Это в какой-то момент становится моим собственным мнением о себе. Виноватые люди — это прежде всего люди глубоко недолюбленные, недоласканные, недобаюканные и повзрослевшие сильно раньше времени. Человек виноватый постоянно испытывает чувство, что с ним что-то не так. И самый главный вектор приложения его жизненных сил состоит в том, чтобы любой ценой стать хорошим, а значит, любимым. Как возникает чувство вины? Рождается ребенок, и в идеальном состоянии родители должны своими действиями и своими некоторыми душевными движениями сообщить ему: «Хорошо, что ты есть. Хорошо, что ты такой, как есть. Тебе не нужно ничего специально делать для того, чтобы мы тебя полюбили. Такого, как есть, тебя достаточно». К сожалению, не все родители способны к вот этому большому движению души. И тогда что случается? Ребенок понимает, что по каким-то причинам родитель на него не откликается. Он не окутывает его этой любовью. Он не хочет быть с ним на связи. Он не хочет быть с ним в контакте. Ребенок его все время раздражает. Он его очень утомляет. Но родитель испытывает в этот момент еще более сложное переживание. Он понимает, что он не может заботиться о своем ребенке так, как ему бы хотелось. И он начинает искать для этого какие-то рациональные объяснения и начинает их транслировать ребенку. Но самое тяжелое, конечно, если бы у меня родился сын, я бы его любил. Или кто-то говорит: если бы ты была красивой девочкой, я бы тебя любила, но ты вот не очень красивая. Кто-то начинает детей всячески там развивать. С 3 лет ребенок должен читать на 2 языках, и вот это все. И ребенок вырастает в ощущении, что меня как есть недостаточно, я такой, как есть, плохой, и я срочно должен как-то исправиться для того, чтобы меня поменяли. И вот эта целая психика, в обыденном языке мы называем ее душой, она как бы разламывается на 2 части. И вместо вот этого глубинного ощущения «я есть, и это хорошо быть мной», в ребенке появляются как бы 2 части. Одна из них соглашается с родителями и говорит: какой-то ты и правда плохой, не такой. А вторая начинает очень за себя стыдиться и всячески себя за это наказывать и пытаться исправить. И вот как раз в этом разломе чувство вины-то и возникает. Его единственное позитивное свойство заключается в том, что оно сообщает человеку, что он внутри как раз расколот, и вина все время хочет сделать его целым. И задача всей психотерапии, по большому счету, сделать человека целым. Потому что мы очень часто такие, как разбитое зеркало из многих осколков, состоим, в какое ни посмотришься, нигде себя целиком не видно. И вот этот разлом, пожалуй, самый болезненный и самый труднопоправляемый, скажем так, в психотерапии, но поправляемый.
Вы сказали, что чувство вины можно рассмотреть вот в качестве разбитого зеркала из разных-разных осколков. И вот можно ведь сказать, что чувство вины, оно в целом многолико и принимает разные формы. Вы могли бы рассказать, в чем это проявляется? Вот какие формы выражения чувство вины принимает?
Во-первых, чувство вины возникает всегда по отношению к человеку или к некоторому событию, когда я себя чувствую очень слабым и маленьким. То есть есть нечто, что я воспринимаю как всесильное над собой. Вот я на совещании, например, директор, и у меня там 200 подчиненных, и я всех держу в кулаки, и каждый меня слушается. Но стоит мне приехать к собственной маме, хватает одного ее взгляда, чтобы я просто вот захотел от ужаса забиться под стол, как в детстве. Еще 20 минут назад это был сильный взрослый мужчина, который контролировал полностью происходящее, и вот здесь поменялась ситуация, и он впал вот в это состояние ребенка. Если вы знаете это за собой, вы перед какой-то большой фигурой испытываете страх и бессилие, скорее всего, чувство вины имеет очень большое место. Второй момент. вам очень часто приходится вступать с собой во внутренний конфликт, тема которого условно мне показалась. Например, когда родитель как-то очень деструктивно воздействует на ребенка, а ребенок начинает всячески защищаться, родитель говорит: «Перестань, ты не имеешь права на меня злиться, тем более я сейчас стараюсь для твоего же блага». И вот этот вот очень важный критерий. Я виноват не за действие, а я виноват за чувства. Я неправильно чувствую сейчас. И эти люди, вырастая, теряют опору на свои чувства. Им все время кажется, что если они разозлились, то они не имеют права злиться, им это показалось. Если они считают, что кто-то был по отношению к ним агрессивен, они не могут этого заявить напрямую, потому что человеком скажет: «Да ладно, послушай, я просто пошутил». И они ходят и сомневаются: «Ну, правда, а что же я это разозлился? Ведь человек не хотел ничего плохого». Но на самом деле такие люди очень часто попадают в созависимые отношения и в разного рода токсичные отношения, где их границы вообще не учитываются, потому что они с детства у них никогда не учитывались и проламывались регулярно. И человек привык свои границы не замечать. Вот эта диссоциация с собственным телом и диссоциация с собственными чувствами, чаще всего с агрессивными, те, которые отвечают за самооборону, за инстинкт самосохранения, вот это второй очень важный маркер вины. Третий — я заслужил такое отношение. Очень страшно слышать в терапии от женщин, которые прекрасны со всех сторон, умницы и красавицы, когда вдруг выясняется, что их партнер регулярно их избивает. Первое, что говорит эта женщина, в 95% случаев: «Я сама его спровоцировала». То есть это люди, у которых нет в опыте переживания неприкосновенности своей, своих чувств, своего тела и своих границ. Им с детства сообщалось, что мы с тобой здесь считаемся только пока ты удобный, хороший и такой, каким мы тебе скажем быть. И поэтому они автоматически отдают другому власть и волю над собой и приучаются прямо искренне считать себя плохой. И вот эта привычка сдавать себя сразу агрессору и еще и как бы его поведение объяснять своим каким-то неправильным поведением, вот это привычка глубоко виноватых людей. И из нее тоже нужно выходить. Конечно, любая зависимость, которая есть у человека, будь то алкогольная, никотиновая, пищевая, игровая, сексуальная, все об этом. Я нахожусь в реальности, которую я не в силах ни выдержать, ни изменить. Быть мне собой настолько больно, что я все время хочу выскочить из этого тела, я все время хочу выключиться и хоть каким-то способом снизить чувствительность. Чувство вины всегда сопровождается некоторым замиранием. В детстве ребенку такому было, скорее всего, отказано в спонтанности, в каких-то очень детских проявлениях. Ему нельзя было ни в коем случае ошибаться. Так вырастают взрослые, которые говорят: «Я лучше не буду ничего делать, я не буду отсвечивать, как бы чего ни вышло, потому что мир все время непредсказуем». Еще очень важный маркер — это такое самонаказание. Люди, которые постоянно испытывают чувство вины и считают себя за что-то все время плохими, все время ищут наказание. И это люди, которые сами поставили себя в угол и продолжают там себя держать, так как это с ними делали в детстве. Они могут иметь идею, что все им может доставаться только очень тяжким трудом. Либо у них есть такое все время ожидание катастрофы, что если сейчас что-то хорошее со мной случится, обязательно следом прилетит что-то плохое. Поэтому пусть хорошее со мной даже не случается. Они склонны недозарабатывать денег, они склонны не входить в отношения, в которых им будет хорошо, потому что они знают, что они за это будут наказаны. Люди, которые не могут отдыхать, они не могут расслабляться вообще. И еще один очень важный такой маркер — послушать, как вы с собой разговариваете, каким голосом. То есть, например, женщина, которая борется с лишним весом, очень часто говорит с собой в духе: «Прекрати жрать, жирная свинья». И когда ты пытаешься ей сказать, что, в общем, может быть, мы сменим тон, да, которым вы с собой общаетесь, она говорит: «Так а что, неправда, что ли?» Исцеление здесь начинается с самоуважения, и это забирает самое-самое большое время в терапии. Пока человек научится вот эти голоса, которые сообщают ему, что он плохой, безвольный неудачник и всегда таким будет. Вот пока он заметит, что это не его собственный внутренний голос, а это голоса, которые он слышал про себя всю свою жизнь, присвоил, сделал собственными. И в момент, когда он начинает с ними разделяться, начинается, собственно, выздоровление. Потому что собственный голос, мой личный, он никогда не будет говорить со мной никак уничижительно. И еще отличительная черта виноватых людей — они все время в нереалистичных ожиданиях от себя. Они ставят себе сверхцели. Это детская привычка, что меня как есть недостаточно. Я должен уж так оправдать свое существование, так послужить миру и принести такую пользу, что обычных усилий здесь, конечно, недостаточно. Эти люди страшно выгорают. Они все время имеют такой некоторый парадный портрет. Они говорят: нет, я не злюсь, я никому не желаю зла, я ни на кого не обижаюсь. Ну вот Инстаграм такой, у нас выставка парадных портретов сейчас современная, да. Там все такие очень счастливые, всегда влюбленные, всегда на позитиве, и никогда никому там не больно, не страшно, не горько, не боязно, да. И вот как только вы себя поймали на каких-то из тех вещей, о которых мы сейчас говорим, это серьезный повод задуматься. Если я сам себе не друг, если я сам с собой веду войну, это очень тяжелый знак, потому что бороться надо не с собой, бороться надо за себя. И вот как только я понимаю, с кем бороться, чей голос я услышал о себе и поверил ему, в чье такое кривое зеркало я посмотрелся, и поэтому мое собственное разбилось, вот это большой вопрос.
Я думаю, что очень многие сейчас узнали себя, и мы совсем скоро поговорим более подробно о том, что с этим делать. Хотела еще уточнить относительно агрессии. Может ли чувство вины выражаться в такой агрессивной форме?
Абсолютно. И здесь с выражением агрессии какая сложность? Когда речь идет о психологическом насилии, человеку бывает очень трудно согласиться с тем, что это правда насилие, потому что это совершалось со словами: «Я тебя так люблю», «Я так о тебе забочусь», и поэтому ты не имеешь права на меня злиться. Агрессия есть, а права на нее у меня нет. И да, она накапливается в человеке, она годами в нем сидит, провоцирует, опять же, какие-то психосоматические заболевания. Но человек не может ее проявить в адрес того, кто ее вызвал. Он ищет поводы сорваться на ком-то, он срывается на подчиненных, он срывается на детях, может быть, на партнерах, часто на самом себе. Все вот эти штуки с самоповреждением, они сюда же, потому что любая зависимость, зависимость — это все равно история про то, что я сильно врежу собственному телу и отдаю себе в этом отчет. Поэтому да, у вины и у агрессии прямая взаимосвязь.
Если исходить из вашего опыта, в практике встречаются люди чаще, которые могут сами сказать, что они испытывают это чувство вины, или это зачастую все-таки очень бессознательное состояние?
Чаще это бессознательное состояние. Приходят люди, которые заявляют либо депрессивное состояние, либо состояние упадка сил, либо состояние, при котором я все время работаю, но никак не могу скопить достаточное количество денег для большого рывка. То есть я себя наказываю, лишая хорошего. Как правило, до того, чтобы это вышло в некоторую осознанную позицию, и чтобы человек прямо мог это проговорить, должно пройти какое-то количество встреч. Человек должен довериться, он должен понять, что здесь его не будут осуждать, потому что, как правило, речь идет о вещах, которые табуированы в обществе вообще. С мужчинами все еще тяжелее. Они же вообще не должны, если следовать вот этому социальному посылу, испытывать сложные чувства, тонкие чувства, быть уязвимыми, быть ранимыми, быть слабыми, быть поверженными, быть бессильными. Они все время должны быть рыцарями на коне. И вот у них сколько времени хватает, они держат эти доспехи, а потом они просто ломаются. Женщина, по крайней мере, имеет возможность, как это в народе называется, поистерить. То есть она хотя бы вот эти вспышки эмоций себе позволяет. Мужчине и этого не позволено. Он либо уходит в запой, либо в игровую зависимость, либо он получает инфаркт или инсульт в достаточно молодом возрасте, потому что это такой котелок, внутри которого очень большое давление, а выхода ему нет.
Форма выражения.
Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы говорим сегодня о чувстве вины. Каждый из нас, наверное, его хотя бы раз испытывал в своей жизни, но вот уже определились с тем, что бывают очень такие глубокие последствия этого чувства. У меня родилась ассоциация в ходе нашего разговора с болотом, что чувство вины — это такое болото, которое тебя может затягивать и затягивать все глубже, глубже и глубже. И для того, чтобы оттуда вылезти, на самом деле, вот непонятно, что делать. Именно об этом мы сейчас и будем говорить. Чувство вины есть, что делать с ним непонятно. Надо протянуть вот эту руку кому-то, кто будет стоять рядом, чтобы тебя начало вытаскивать из этого болота. С чего же начинается, ну, свой путь к выздоровлению? Это как?
Прекрасная ассоциация. У меня она тоже возникала не раз и не два. И, собственно, первый пункт следует как раз из этого образа. Во-первых, согласиться, что я имею дело с очень серьезным врагом. Это не человеческая сила. Она в разы превосходит мою личную силу. Это то, что меня затягивает, засасывает. И с этим, правда, надо бороться и сражаться. И в одиночку я это не сделала. Человек в вине, он очень часто перфекционист, он очень часто боится показать свою уязвимость, потому что ему в детстве за это хорошо прилетало. И он очень часто находится в состоянии «мне никто не поможет, никому верить нельзя». И вот этот шаг надо прямо совершить механически, сказать: «Все, мне нужен специалист, который мне будет помогать». И это будет долго. Не десятилетиями будет длиться, да, но год, например, у меня это займет. И я буду туда ходить, как в спортзал, вот на эти сессии. Я буду это делать, делать и делать, чтобы шаг за шагом из этого болота выбираться. То есть здесь прекратить играть во всесильного такого бога, который одним рациональным решением может это чувство отменить. Рационально вы его не победите, потому что выход всегда там, где вход. Вход в эту ситуацию случился очень много лет назад, тогда, когда логическое и рациональное мышление напрочь отсутствовало. И это болото целиком состоит из чувств, которые меня прошили и меня же уничтожают. И мне нужен тот, кто будет смотреть на меня со стороны, во-первых, тянуть меня, во-вторых, свидетельствовать мой путь, подбадривать меня и говорить, что да-да-да, все хорошо, а в-третьих, напоминать мне, что я справлюсь. Если прямо вот по пунктам разбирать, как исцеляться и как помогать себе самому. Во-первых, перестать верить тому внутреннему голосу, который сообщает мне, что я плохой. Это не я. И это надо усвоить раз и навсегда. Это то, как меня научили о себе думать, а я поверил. На самом деле я хороший, как есть. И для любви я подхожу, как есть. Я буду сейчас этому учиться с нуля. Во-вторых, когда я встал на свою сторону и понял, что все, я хороший, просто сейчас я буду вот с этими остальными демонами внутри меня бороться, понять, а чей голос-то звучит в моей голове на самом деле? Кто меня научил так о себе думать? Кто так мне говорил? И вот тогда мне будет легче не только это сообщение от себя отделить, но и вернуть его автору вот этого интроекта и сказать: послушай, это твоя история, я к этому больше не хочу иметь никакого отношения. Да, я могу совершать плохие поступки, возьму за них ответственность, но я хороший человек, который совершает плохие поступки. И так бывает, и точка. Я дальше буду делать все, чтобы этих плохих поступков в моей жизни было меньше. И вот к этому внутреннему судье создать внутреннего адвоката, который будет сражаться за меня, напоминать мне, что я силен и что я больше, чем вот эта история, которая сейчас со мной произошла. Третий момент. Чувство вины, особенно если человек живет с ним долго и долго себя в нем помнит, очень часто становится такой основой идентичности. Они склонны впадать в позицию жертвы, они склонны романтизировать в каком-то смысле свои страдания. Они будут перебирать все свои прошлые неудачи и неуспехи на старте, говорить: ну вот если бы мне повезло с родителями, и тогда я бы там вовремя поступил в институт, нашел бы другую работу, не принимал бы наркотики, еще что-то, моя жизнь была бы сейчас другой. Да, у нас у всех очень разные условия рождения. И это данность, про нее даже нужно обязательно прогневаться, это вообще отдельный этап терапии, про то, что почему кому-то легче, чем мне, и после этого пойти дальше. Психика никогда не отдаст что-то, прежде чем мы ей не дадим то же самое взамен. И если вот эта вина в какой-то момент стала для меня опорой, и я привык своей неудаче в жизни оправдывать тем, как со мной, например, поступали в детстве, или говорить, ну я сейчас не могу никуда переехать, но меня же мама не отпускает, да? Или вот я не могу никуда не уехать, у меня же трое детей, как я могу сейчас вот поменять карьеру, у них здесь школа. На самом деле мы-то должны работать не в сторону того, что дети не вынесут смену школы, а в том, что мне очень страшно поменять свою жизнь. Но вместо того, чтобы войти в контакт с этим состоянием, я предпочитаю оправдывать это некоторыми внешними обстоятельствами. Еще один очень важный момент — перестать ждать, пока меня одобрят. Вот это вот ощущение, что я не имею права жить, как я хочу, иначе я этим сделаю больно другим. Это тяжелый выбор, каждый его делает тогда, когда он на него готов и с ним внутренне согласен, но в битве за себя, к сожалению, не торгуются. Ну вот на нашей планете так устроено. Очень важно понять, что то, что со мной было, не подлежит изменению, и моральный ущерб, который мне нанесли, скорее всего, никто не признает и никто не компенсирует. Это требует некоторой зрелости и некоторых усилий, потому что воевать и страдать всегда легче, чем жить. Ярость вот этой жертвы дает мне очень много права предъявлять высокие моральные счета другим. Еще один очень важный момент — не подавлять злость. Вот дать этому импульсу, который пошел у меня, даже на ребенка, даже на партнера, даже на родителя, на самого дорогого человека, дать себе увидеть, куда меня ведет эта агрессия. Скорее всего, она меня приведет к большей моей целостности и укажет мне, что так со мной нельзя, что мои границы на самом деле этот человек жестко проламывает. И это повод, конечно же, не прервать отношения, а просто иначе их выстроить. Верить себе — первоочередная задача. И понимать, что если мне кажется, что мне показалось, мне не показалось. Я могу себя защитить, и другой не уйдет. Мы просто откалибруем наши отношения, мы просто иначе расставим вот эти вешки и флажочки, и мы будем продолжать существовать в куда более здоровом варианте, чем было до этого. Еще очень важно перестать угождать, заслуживать, заискивать, перестать делать вещи, которые болезненные и противоестественные для тела, отнести эти переживания в терапию, а телу дать самую обычную человеческую заботу — радостное движение, чистую еду, воду, грамотное чередование отдыха и работы, сон, секс. Вот все наши земные спокойные радости, которые у нас есть, и тело скажет за это огромное спасибо. И перестать любовь выпрашивать. Да, любовь для нас — это то, что было с мамой и папой в детстве. Это аксиома. И пока мы это не вылечим, мы будем вот эту историю повторять и повторять и повторять. Мне очень нравится метафора, когда моя душа возвращается домой. Вот внутри меня должно быть место, где я точно есть, где я точно целый, и эта часть души неразрушимая, она есть у каждого, и я там дома. И как бы я ни заблудился, где бы я ни оказался, что бы со мной ни произошло, моя душа умеет возвращаться домой. И вот психолог мне как раз нужен для того, чтобы помочь вернуться домой, чтобы я вспомнил, как это, когда жизнью можно восхищаться, когда ее можно смаковать, когда ею можно любоваться, когда фон становится вот таким ровным и спокойным. И там могут случаться какие-то всплески, но я уже понимаю, что эмоциональная боль — это не норма. Нам кажется, что страдать нормально, терпеть нормально, годами жить в состоянии подавленной агрессии нормально. Ну вот все так живут. Когда любовь уходит, это нормально. Когда вкус жизни куда-то исчезает, это нормально. Вот это ненормально. И как только я убираю вот эти слои боли, которые во мне там глубоко-глубоко живут и все отравляют, жизнь начинает течь через меня заново. И я могу выйти в эту жизнь как будто снова и начать чувствовать что-то.
Хочу зафиксировать этот момент и еще, чтобы очень четко сейчас прозвучало. Мы поняли, что битва за себя — это трудная битва и долгая битва. Но важно сказать, избавиться от чувства вины — это вполне реально. Это можно сделать.
Конечно, это можно сделать и нужно сделать, и это не займет такого огромного количества времени, как нам кажется. Мы же боимся не той работы, которая нам предстоит. Мы боимся той боли, с которой нам придется встретиться. И следом приходит бессилие. И вот это самые короткие, но самые болезненные моменты. Если их прожить, дальше становится легче. Для некоторых это вообще новое переживание в жизни, что на меня кто-то может просто хорошо смотреть, не осуждать, не стыдить, вмещать в меня все эмоции, которые во мне происходят. А период исцеления на самом деле очень короткий по сравнению с тем временем, которое мы выигрываем у самих же себя. И это будет жизнь совсем другого качества.
Но есть люди, которые проживают всю свою жизнь с чувством вины, если ничего не делают.
Да. И здесь еще один трудный момент в психотерапии. Чужой бой нельзя выиграть. Нельзя заставить человека захотеть жить. Это как нельзя за другого человека поспать, поесть, отдохнуть за другого нельзя. То есть это момент такого собственного глубинного выбора, что так, как я живу, дальше нельзя. Это немыслимо. И вот обычно от этого дна получается оттолкнуться. И дальше уже путь наверх будет по той цене, по которой он будет. Но вот этот момент выбора, его может сделать только каждый сам за себя. Потому что это правда трудный бой. Что самое, может быть, в этом, нельзя сказать неприятное, да, но такое как бы побочный эффект. Да, ты лишаешься вообще всех привилегий по итогу выздоровления. То есть если до этого ты мог себя мыслить как очень страдающего человека или человека особой судьбы, или человека, который многие лишения прошел и выстоял, и это само по себе уже являлось поводом для гордости и делало меня особенным, то сейчас я приравнял себя ко всем остальным. И теперь для того, чтобы мне стать особенным, мне нужно очень потрудиться. А люди, которые долго привыкли жить в чувстве вины, они говорят: ага, я и так тут всю жизнь страдал, и еще вот здесь напрягайся. Нет, это теперь вы мне все должны за те ужасы, которые я пережил. И там правда иногда реальные ужасы, и никто не может это отменить, потому что никто не Господь Бог. Человеку можно помочь прожить ту часть жизни, которая у него впереди, иначе, чем он жил до. Но выбрать это может только он сам.
Но я выбираю перейти уже к следующему пункту нашей программы. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Есть такое очень хорошее упражнение, оно называется «Узелок из детства». Хорошо, если вы его сделаете самостоятельно, посвятите ему 20 или 30 минут времени. Оно такое немножко медитативное. Нужно закрыть глаза и представить, что я такой вот классический Иванушка из русской сказки. Помните вот эти зачины, да, когда мама завернула Иванушке в узелок хлебушек, луковицу, значит, и там, я не знаю, щепотку соли, и отправила его на битву с драконом. Вот весь наш сегодняшний разговор, он о том, как сепарироваться от родителей, как выйти из вот этой психической реальности, в которой мы существовали очень долго, жили их картиной мира, их смыслом, как от этого отделиться и обнаружить в этом себя и картину мира нарисовать собственную. И вот сказки как раз это прекрасный инструмент такого вот проигрывания, когда персонаж вышел за порог родительского дома, и мы понимаем, что он туда больше не вернется, и у него за спиной только узелок с чем-то. И дальше его впереди ждет неизвестность. Это очень страшно. Там, скорее всего, будут какие-то большие испытания на этом пути, там будут и большие помощники, но что там будет точно, никто предсказать не может. И вот можно представить себя выходящим из вот этого родительского дома, как бы вы это ни понимали. И когда вы вышли вот за порог, отошли уже достаточно далеко и понимаете, что родительский дом все скрылся уже из виду вот в этом вашем образе и фантазии, можно сесть на ближайший пригорочек, развернуть этот узелок и посмотреть, а что я с собой из детства на самом деле принес. Главное не впадать в идеализацию, потому что, еще раз повторяю, детство у многих бывает очень травмирующим, про него только забыть и больше не возвращаться. Но если человек остался жив, если у него осталась воля к жизни, и если он задается вопросами, о которых мы с вами говорим сейчас, значит, с ним все в порядке, и он эту войну прожил. И вот полезно бывает очень внимательно рассмотреть, что мне дали с собой родители, даже если вспоминать о них немыслимо, можно только с отвращением и проклятием. И иногда это упражнение дает самые неожиданные результаты, потому что кому-то вполне с собой могли дать реальные сокровища. Другой вопрос, возьму я их или нет, по такой цене, да. Кто-то может обнаружить там какие-то свои детские игрушки или какие-то детские поделки, и этим напомнить себе, что вот она, часть моей души жива, которая верит в чудо, которая может смотреть на мир с любованием, с ликованием и с интересом. Кто-то обнаружит в этом узелке собственную силу, кто-то обнаружит в этом, может быть, какой-то один маленький сувенир, кто-то обнаружит целую гору полезных вещей, и оказывается, она все время была при мне, а я не помнил, и на это не рассчитывал, а это вот такой мой большой внутренний ресурс. Этому можно уделить какое-то продолжительное время, главное, чтобы никто не отвлекал, и быть открытым тому, что я увижу. А видятся иногда совершенно неожиданные вещи. Здесь заложена такая идея психологическая о том, что любой яд теоретически можно превратить в эликсир, если есть такая задача. То есть если в моей жизни уже случилось что-то страшное, я, по крайней мере, подумаю, что я могу из этого взять в качестве опыта, чтобы расширить свою картину мира, как минимум, чтобы в такое больше не попадать. И ими воспользуюсь для того, чтобы построить себе хорошее будущее.
Наша программа подходит к концу, и по аналогии с этим узелком я бы хотела сказать, что она тоже стала своеобразным узелком, с которым, например, я лично отправляюсь уже в дальнейшую свою жизнь, хочу поделиться, что у меня в нем находится. Во-первых, я даже никогда не задумывалась о том, что у чувства вины есть определенные привилегии. Пусть они будут и в кавычках, но тем не менее они есть, и за них люди могут цепляться. Плюс ко всему было очень интересно услышать вот эту формулировку о том, что процесс избавления от чувства вины — это битва за себя, что это выбор, который касается того, чтобы вы захотели жить. И если вы сейчас услышали все это, и теперь вы точно знаете, что качество жизни можно улучшить, процесс будет трудным, но, как вы сказали, Александра, вот этот процесс выздоровления, когда уже доходишь до вот этой, я так понимаю, последней, решающей, финальной стадии, что он достаточно вкусный получается. Что бы вам хотелось в заключении, резюмируя все, что мы сегодня сказали, подчеркнуть, напомнить нашим радиослушателям?
Я бы хотела каждому из нас напомнить, что пока мы живы, есть еще что-то о нас, чего мы не знаем. И если хочется сдаться, попробуйте сказать себе «не сегодня». Как бы невыносимо ни было, эта фраза иногда поднимает с самого-самого глубокого дна. «Я могу сдаться». Не сегодня, потому что это еще не все обо мне. И я желаю каждому обнаружить в себе вот эту часть, которую мы так долго привыкли взнуздывать, привыкли стыдить, привыкли пытаться изменить, привыкли что-то от нее требовать, привыкли как-то рассказывать ей, что вот она не такая и не эдакая, и надо еще и вот это, и вот это, и вот это. И тогда, наконец, я смогу расслабиться, чтобы мы эту часть взяли на ручки, как ребенка, утешили и сказали, что вот уже все в порядке. Прямо сейчас можно расслабиться и начинать обращаться с собой по-другому. И из этого вырастет какая-то совсем другая жизнь, из этого появятся какие-то совсем другие возможности. Из этого может появиться очень много и проявиться очень много потенциала, который я считал потерянным или вообще даже не подозревал, что он у меня есть. Как только я встаю в позицию самопокровительства, самоподдержки, самоуважения и такого очень бережного отношения к себе, душа начинает отвечать взаимностью, и жизнь становится такой, о которой я даже не подозревал, что оказывается, ах, вот оно для чего стоило-то рождаться. И тогда все, что было до, оно не то чтобы меркнет, но оно уходит туда, где ему место. А все, что начинается после, с лихвой окупает вот эти страдания, которые пришлось пройти. Я желаю всем большой надежды на этом пути, надежды на собственные силы и надежды на то, что мир все-таки держит нас крепко. Даже если мы иногда хотим об этом забыть, он все равно держит.
Наша программа, я надеюсь, тоже дала определенную надежду хотя бы кому-то, и в этом нам помог наш сегодняшний эксперт. Напомню, что вместе с нами о чувстве вины говорила семейный психолог Александра Алексеева. Большое вам спасибо за эту беседу.
Большое вам спасибо. До свидания.
Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. По традиции напоминаю в конце о том, что слушать нашу программу вы можете не только по радио, но и на крупнейших платформах подкастов. Ну а мы встретимся ровно через неделю.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.